Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня уполномоченный по правам человека Владимир Лукин обнародовал доклад, в котором проанализировал обращение граждан страны за минувший год. По его итогам, россияне чаще всего жаловались на недобросовестность судей и сотрудников правоохранительных органов. Ситуацию обсуждаем с предшественником Владимира Лукина на посту омбудсмена Олегом Мироновым, уполномоченным по правам человека в России в 1998-2004 годах. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Олег Арестович.
Добрый вечер.
Вот мы помним, что вы делали подобный доклад. Как изменилась ситуация с момента вашего ухода с этого поста?
Ситуация с правами человека кардинальных улучшений не получила. И доклад, опубликованный сегодня в российской газете уполномоченного по правам человека, об этом красноречиво говорит. Действительно, в докладе сказано, что практически каждая вторая жалоба – это жалоба на должностных лиц, которые осуществляют общественный порядок, то есть милиция, на органы дознания, предварительного следствия, судопроизводства, вынесения приговоров и отбывания наказания в местах лишения свободы. То есть жесткой критике подвергнута вся, как ее иногда называют, правоохранительная система. Это очень жесткая критика, нелицеприятная, но, к сожалению, это соответствует действительности.
Член общественной палаты Николай Сванидзе, телеведущий канала «Россия», склонен доверять докладчику.
Я вообще доверяю Владимиру Лукину, он очень честный человек, а к тому же профессионал, который занимается этой проблемой. И он делает свои выводы на основе изученных им фактов. Очень больших по количеству, поэтому нет у меня никаких оснований ему не верить. Тем более, что то, что он говорит в своем докладе, очень хорошо сочетается с тем, что мы знаем по нашему собственному опыту. Очень часто милиция, вместо того, чтобы приходить на помощь, усугубляет ситуацию, и люди боятся милиционеров часто больше, чем самих бандитов. Вот это очень плохо. В том, что касается дела Максима Резника, на мой взгляд, произвол не милиционеров, которых якобы избил Максим Резник, это смешно, конечно. Не может Максим Резник избить троих или четверых милиционеров. Но в данном случае это произвол не милиции, это произвол более высокого начальства. Лукин, когда говорит о проблемах с милицией, на которые жалуется население, имеет в виду, конечно, не Резника и не марша несогласных.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи предшественник Владимира Лукина на посту омбудсмена Олег Миронов, работавший уполномоченным по правам человека в России в 1998-2004 годах. А какие примеры произвола милиции наиболее типичны, Олег Арестович?
Я в свое время готовил специальный доклад, который так и назывался «Нарушение прав граждан сотрудниками Министерства внутренних дел и уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации». Это фальсификация уголовных дел. Это выбивание нужных для дознавателя, следователя показаний. Это самые настоящие пытки, истязания, доведения до самоубийства. Мы знаем примеры, когда попал вот в эти жернова сотрудник милиции, и он выбросился из окна следственного отделения и стал инвалидом. Дело дошло до Страсбургского суда. То есть этот произвол, эти пытки... Они продолжаются, хотя я бы ни в коей мере не склонен был чернить всю систему МВД. Там работают честные, порядочные люди. Я совсем недавно в качестве члена жюри участвовал в Доме национальностей города Москвы. Это недалеко от памятника Лермонтову, которого я люблю. И еще в связи с тем, что уроженец города Пятигорска. И вот там меня поразила семья. Молодой майор милиции, у него трое собственных детей, и еще троих они с женой взяли на воспитание. Вот добрая душа, прекрасное открытое сердце, майор милиции, поэтому всех работников милиции считать извергами, не человеками невозможно. Но, к сожалению, те факты, которые мы имеем, которые мы читаем каждый день в газете, они чернят всю эту систему. Хотя смысл назначения милиции охранять общественный порядок, защищать права и интересы граждан. Поэтому это явление не может быть терпимо. Когда бандит, преступник нападает на человека, наносит ему увечья, это ужасно, это страшно, но это можно объяснить, это же преступник. Но когда работник милиции, призванный защищать твои права и интересы, охранять достоинство личности, уродует человека, наносит ему страшный ущерб, это терпимо быть не может, и здесь должны все подняться против этого страшного явления.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодняшний доклад уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, в котором он проанализировал обращение граждан страны за минувший год, и его вывод о том, что россияне чаще всего жаловались на добросовестность судей и сотрудников милиции, мы обсуждаем с Олегом Мироновым, уполномоченным по правам человека в России, в 1998-2004 годах. Он у нас на прямой телефонной связи. Валерий Борчев, член Московской хельсинской группы, бывший депутат Госдумы и коллега Владимира Лукина по фракции «Яблоко», также возмущен произволом милиционеров.
Я считаю, что нынешний доклад уполномоченного очень значительный документ. Наша власть должна отреагировать на него в высшей степени серьезно. Действительно, мы всегда говорили, что по преимуществу жалобы уполномоченного по социальным вопросам. Но ситуация с правоохранительными органами у нас вопиющая. Коррупция милиции, произвол, который творится, общеизвестен. И никаких явных оснований полагать, что это улучшится, нет, поскольку даже в тех случаях, когда абсолютно твердо доказываются факты пыток, произвола, дела тянутся невероятно долго, их стараются заморозить. То есть реакция на произвол со стороны наших судов, со стороны прокуратуры в высшей степени вялая. И, естественно, при такой реакции произвол будет расти все сильнее и сильнее.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшний доклад уполномоченного по правам человека Владимира Лукина с жалобами на недобросовестность судей и сотрудников правоохранительных органов обсуждаем с его предшественником на посту омбудсмена Олегом Мироновым, уполномоченным по правам человека в России в 1998-2004 годах. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Много лет тому назад мне довелось тут разговаривать с одним человеком, полковником генерального штаба в отставке. И случайно разговор зашел о милиции. И вдруг он мне сказал, говорит, в милиции, да там, говорит, 70% бандитов. В связи с этим у меня вопрос, господину Миронову. Как вы думаете, эта цифра сильно преувеличена или нет? А если преувеличена, то какой процент, так сказать, с вашей точки зрения, там недобросовестных людей? Благодарю вас.
Этот вопрос очень сложный. Потом трудно понять, в каком смысле было употреблено слово «бандит». Тот, кто был привлечен к уголовной ответственности когда-то за бандитизм, или кто ведет себя таким образом, что его можно называть таким словом. Поэтому тут очень сложно. И говорить о проценте тоже очень сложно, поскольку в милиции есть разные службы. Права человека, как правило, нарушает патрульно-постовая служба, которая задерживает. У нас есть изоляторы временного содержания, которые находятся в ведении МВД. Там положение очень тяжелое и сложное. Что касается следственных изоляторов, тюрьмы, колонии, то они выделены в отдельную структуру. Это Федеральная служба исполнения наказания. И когда Россия вступала в Совет Европы, то одним из условий вступления в Совет Европы было разделение, вывод следственных изоляторов, тюрьмы, колонии, системы МВД и передача в системе Министерства юстиции. Но дело в том, что работники МВД, которые занимались уголовно-исполнительной системой, они все перешли просто в Министерство юстиции. То есть те же люди, тот же стиль, те же методы. Хотя какие-то улучшения в этой системе все-таки я вижу, потому что Россия стала более открытой, есть комитет по предупреждению пыток Совета Европы, и члены комитета в любое время могут приехать на территорию России, посетить любое учреждение принудительного содержания лиц. И люди в определенном плане и в этой системе меняются, но положение пока сложное. Но я бы не хотел, чтобы наши слушатели решили, что речь идет только об этих структурах. Ведь в докладе уполномоченного они пишутся, в общем-то, приблизительно по одной и той же схеме. Я в свое время подготовил 6 годовых докладов и 8 специальных докладов. И в этом докладе Владимира Петровича Лукина много говорится о социально-экономических правах. Вот он считает, что наша пенсионная система находится в ужасном состоянии. Он подвергает ее жесточайшей критике. И приводит цифры, что в 2007 году, несмотря на все повышения пенсий, базовая часть трудовой пенсии по старости составила 1560 рублей. А минимальный размер заработной платы определен в 2300 рублей. Это что? Это нищета. Вот проблемы, которые не могут оставаться вне внимания наших властей, которые все время говорят о том, что у нас колоссальный бюджет, что у нас профицит, что нам якобы некуда девать деньги, но если человек получает пенсию 2000, это нищета. Это в целом ряде субъектов федерации размер пенсии ниже прожиточного минимума. А как же жить? Надеяться на внуков и детей? Ну, сейчас порой внуки и дети такие, которые готовы ободрать своих нищих родителей до конца. Потом немало упреков в этом докладе в адрес законодателя. Вот уголовно-исполнительный кодекс, в нем было сказано так, что отбывает наказание тот, в отношении которого вынесен приговор, связанный с лишением свободы, либо в том субъекте федерации, где он проживал и где выносился приговор. А если в этом субъекте федерации в колониях нет мест, то в ближайшем субъекте федерации. Теперь наш мудрый законодатель изменил эту норму и убрал слово «в ближайшем субъекте федерации» и остался в субъекте федерации. То есть это дает возможность куда угодно направить лицо, в отношении которого вынесен приговор. Я думаю, что это просто услуга властям, чтобы не было упреков в связи с делом Ходорковского, которого судили в Москве, отправили отбывать наказание в Читинскую область. Теперь уже нельзя и ссылаться на закон, потому что раньше было ближайший субъект, теперь ближайшего нет. Или возьмите уголовно-процессуальный кодекс, новый, который хвалят, говорят, что он написан по европейским стандартам. Да там вообще не защищен потерпевший. Все внимание уделено обвиняемому, подозреваемому, подсудимому. Может быть, это нужно было делать, но центральной фигурой уголовного процесса является потерпевший, тот, кто понес страдания от преступления, его нужно защищать, ему нужно помогать. Если подсудимый может пользоваться бесплатной помощью адвоката, то потерпевший такой возможности не имеет. Мало того, что он потерпел, у него, может быть, ничего не осталось, ему еще не предоставляет таких же условий, как подсудимому. Поэтому и законодатель наш в этом плане находится под серьезной критикой. Эта критика обоснована. Я сам дважды был депутатом Госдумы и знаю, как порой пишутся законы. А сейчас состав депутатского корпуса с точки зрения юридической квалификации очень низкий. Там очень мало юристов. Но зато у нас актеры, спортсмены, ну, может быть, они нужны для украшения депутатского корпуса, но для работы вряд ли от них будет большая эффективность.
Бывший исполнительный директор фонда Сороса в России Вячеслав Бахмин, известный в прошлом правозащитник, признает правоту автора доклада.
Результаты доклада, они настолько очевидны для всех, кто занимается серьезно правами человека в России, что я не думаю, что даже власти могут это сильно оспорить. Тем более Лукин является официальным уполномоченным по правам человека и входит в систему власти сам по себе. Поэтому я думаю, что действительно нарушение прав в правоохранительных органах – это одна из таких кричащих черт нынешней ситуации, именно потому что люди там абсолютно бесконтрольны. И более того, система довольно коррумпированная, и система показателей как бы направлена на то, чтобы добиваться признания от подозреваемых. И в результате вот эти нарушения, эти пытки, о которых так много говорится, ну, они просто неизбежная часть вот такого подхода правоохранительных органов к мерам дознания и так далее.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну, поскольку господин Миронов сам поставил вопрос о том, что пенсии нищенские, я просто хочу сказать, что если правительство нам повысит на 200, сам максимум на 300 рублей пенсию, это копеечки, то тут же журналистский корпус и политологи начинают шуметь о том, что у нас инфляция и цены повышаются именно из-за повышения пенсии. Но вот этого я никак не могу понять. Когда госслужащим в разы повышают зарплату, все молчат. Пенсию на 100, на 200, ну на 300 рублей увеличат, тут же все шумят, что инфляция из-за этого. А вопрос у меня вот какой. Я очень внимательно слушала сегодня репортаж из зала Басманного суда о том, что вот молодого человека судили за участие в несанкционированном митинге и несопротивление милиции. Так вот, оказывается, были предоставлены фотоматериалы, засняли на мобильник, что он не участвовал в несанкционированном митинге, что все это было за какое-то за полчаса или даже больше до начала этого митинга. Мало того, что он не сопротивлялся работникам милиции, что он, значит, показал и паспорт им, и тут же все их требования выполнили. Однако судья присудила ему 1000 рублей штрафа, то есть то, что он действительно виновен, а тем работникам ОМОНа, которые после выступали свидетелями со лжесвидетельством, им ничего. Так что у нас беспредел со стороны работников милиции?
Да, используется ли современная милиция для расправ с неугодными, слово Олегу Миронову?
Конечно, мы знаем, что возбуждаются уголовные дела за взятки, за деньги против тех, кто ничего не совершил. Так убирает конкурентов в экономической сфере, так расправляется с людьми. К сожалению, все это имеет место. И вот действительно, когда я слышу голоса о том, что если увеличить пенсию, вырастет инфляция, меня это просто возмущает. Если человек получает пенсию 3000, а он станет получать 8, так он хоть фруктов себе купит, этот старый человек, он хоть начнет питаться по-человечески. А то, что судьям повышается каждые 3 месяца заработная плата, об этом все молчат. Теперь районные суда получают 100 тысяч рублей в месяц. Немного ли это? А следователь милиции в одном и том же маленьком городке получает около 10 тысяч. Это разве мыслимо такая диспропорция в оплате тех же чиновников, тех же работников правоохранительных органов? Поэтому если такие зарплаты у судей, а президент сказал, что они будут и дальше повышаться, я уже не знаю до какого размера, так должны быть и требования соответствующие, квалификация соответствующая, отбор соответствующий. Но я знаю примеры, когда для того, чтобы пройти квалификационную коллегию субъекта федерации на должность судьи, нужно дать крупную взятку. Уже само замещение должности судьи основано на взятке. А потом ему нужно же возвращать эти деньги, значит, он будет брать взятки с тех дел, которых он рассматривает. То есть коррупция проникла во все поры нашей вот этой судебной, прокурорской, милицейской системы. И что делать? Некоторые говорят, повышает зарплату. Но когда повышается зарплата, повышается и сумма взятки. Судья теперь говорит порой, а что ты мне даешь мою полумесячную зарплату? Раньше ты мне давал двухмесячную, а теперь полумесячную. Повышается заработная плата, повышается сумма взяток.
Слушаю вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос к господину Миронову. Вот на Западе Совет Европы и Америки и прочие ОБСС, и как ни стараются, ничего не могут сделать ни в Ираке, ни в Афганистане с мусульманскими террористами. Также и евреи в Израиле. Пороху не жалеют, а сделать ничего не умеют. А у нас худо ли бедно, но, может быть, не самыми гуманными способами всех этих хаттабов в Чечне придушили. Так что я не знаю, что хуже. У них там на Западе кривляются, увы, имеете право на адвоката. А наш русский мент парень простой, свидетель, сейчас морду набью.
Да, изменились ли методы дознания с тех пор, как вы работали следователем, слово Олегу Миронову?
Ну, я помню, я был молодым следователем, после института нас распределяли, и мы обязаны были явиться по месту распределения. Я работал следователем в Пятигорском городе или милиции, и помню, как начальник милиции проводил с нами совещание и неоднократно говорил: вы не забывайте, в каком городе вы работаете, в курортном, сюда приезжают люди со всего Советского Союза, поэтому вы должны быть опрятными, вежливыми, тактичными. Вот так нас учили в советской милиции. Нам не говорили: бей по физиономии и выбивай показания из подозреваемого или обвиняемого. Должны быть объективные доказательства по делу, а не просто признание своей вины. Мы уже это проходили в 30-е годы, когда признание вины являлось венцом доказательства. Нужны объективные доказательства по делу. Сейчас можно любого запугать, свидетеля можно купить, его можно запугать, он даст любые показания. Потерпевших заставляют под угрозой расправы с ним, с его родственниками, близкими отказываться от дачи показаний правдивых. Вот судебная система. А у нас в Уголовно-процессуальном кодексе забыли записать, что следователь, судья должен выяснить истину по делу. Нужно выяснить, что же было на самом деле. У нас об этом ни слова не сказано. У нас сказано о состязательности процесса. Да, нужна состязательность. Но состязательность – это не самоцель. Она нужна для того, чтобы увидеть, что же было на самом деле. Чтобы можно было оценить эти действия или бездействия. Квалифицировать правильно. Так что тут упреки должны быть и в адрес законодателя, который меняет бесконечно законы, понимаете. Должны быть упреки в адрес следственной системы, судьи, которые выносят неправосудные приговоры. Об этом, кстати, много сказано в докладе уполномоченного по правам человека. Значит, и места лишения свободы. Как мы не стремимся к каким-то европейским параметрам. А вопрос, который задавал сейчас слушатель, ну, то, что происходило в Чечне, по времени это было дольше, чем Великая Отечественная война. Я не один раз был на Северном Кавказе, в Грозном, и я видел, что там происходило. Во что превратили эту республику? Наши федеральные власти, войска, они бомбили Грозный. Он представлял собой Сталинград времен Великой Отечественной войны. Вот сегодня там прошел футбольный матч на стадионе. Я этому очень радуюсь, потому что там жизнь должна возродиться, и все субъекты Российской Федерации должны жить нормально, должны жить по-человечески.
А заслужила ли ситуация на Северном Кавказе специального раздела в сегодняшнем докладе Владимира Лукина?
Ну, о Чечне здесь, по-моему, ничего нет. Я в свое время писал и специальный доклад о защите прав жертв, значит, терроризма, жертв преступлений. И поскольку, значит, я вступил в должность тогда, когда там были самые драматические события, то во всех докладах это положение в Чечне отмечалось. И я выезжал не один раз. Я был на Северном Кавказе, в Чечне более 10 раз за годы своего омбудсманства.
Спасибо, напомню, что сегодняшний доклад Владимира Лукина о правах человека. Мы обсуждаем своего предшественника на посту омбудсмена Олега Миронова, уполномоченного по правам человека в России в 1998-2004 годах. Он у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Американские военные сообщили о пленении сообщника Усамы бен Ладена, лидера террористической организации «Аль-Каида». По информации Пентагона, афганец Мохаммад Рахим доставлен на военную базу Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Где и как он был задержан, не сообщается. В столице Удмуртии и Ижевске по обвинению в вымогательстве арестован главный редактор газеты «Совершенно конкретно» депутат Госсовета Республики Дмитрий Желнин. По данным следствия, Желнин вымогал деньги у руководства одной из фирм по сделкам с недвижимостью, угрожая публикацией компрометирующих материалов. Российские власти начали проверку в Народно-демократическом союзе, возглавляемом оппозиционным лидером Михаилом Касьяновым, сообщила его советник Елена Дикун. По ее словам, офис РНДС посетил сотрудник Следственного комитета по Хабаровскому краю. Проверка касается подписей в поддержку Касьянова, собранных в ходе недавней предвыборной президентской кампании. Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Авторы письма считают, что арест Резника – грубая политическая ошибка, подрывающая доверие к судебной системе и дискредитирующая власть. В Буйнакском районе Дагестана между селениями Манасаул и Агачкала в перестрелке погибли двое военнослужащих, три сотрудника правоохранительных органов ранены. По данным МВД, убиты шесть боевиков. В Москве суд приговорил активиста оппозиционного движения «Антивоенный клуб» Михаила Кригера к штрафу размером в 1000 рублей за участие в несанкционированной акции. Кригер был задержан 3 марта в Москве во время марша несогласных. Президент США Джордж Буш признал, что американская экономика переживает сложные времена, но выразил уверенность, что она восстановится. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшний доклад Владимира Лукина, судя по которому россияне чаще всего жалуются на недобросовестность судей и сотрудников правоохранительных органов, мы обсуждаем с предшественником Владимира Лукина на посту омбудсмена Олегом Мироновым, уполномоченным по правам человека в России в 1998-2004 годах. Он у нас на прямой телефонной связи. Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, не преувеличивает резонанса доклада.
В российской традиции никогда ничего серьезного не происходило на основании представления докладов уполномоченных. Это редчайший случай, чтобы вообще на них обращали внимание, я имею в виду не пресса, а руководство страны и соответствующих министерств и ведомств. Неправильно все-таки понимать квинтэссенцию нынешнего доклада за 2007 год как критику именно только МВД. МВД – это одно из ведомств. У них очень много безобразий и нарушений прав человека. Хороший пример как раз одно из последних дел – это дело Максима Резника, лидера «Яблока» в Петербурге. Должен сказать, что, опять же, милиционеры там, по моему представлению, подставлены как крайние. Их использовали, судя по всему, для сознательной или полусознательной провокации, которая произошла с этим человеком ночью с 2 на 3 марта. Огульно говорить о том, что милиция всегда избивает, и вообще во многом только она виновата в том, что происходит при так называемых разгонах, это будет не совсем верно.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Олег Арестович, у меня к вам, значит, наверное, вы тоже смотрели передачу, когда показывали по НТВ, когда избили журналисты НТВ. Была хорошо сохранена запись. Сейчас это дело находится, они передали в прокуратуру. Это первое. И второе, самое важное, думаю, не самое важное, как я считаю, то есть немаловажное, что не пора ли нам, когда вот такие вещи у нас происходят, просто-напросто требовать от руководства страны, чтобы министр МВД, министр юстиции уходили в отставку.
Да, требует ли вот сегодняшний доклад каких-то оргвыводов? Слово Олегу Миронову.
К сожалению, закон об уполномоченном не обязывает рассматривать доклад уполномоченного, хотя это должно быть в целом ряде зарубежных стран. В законах записано, что уполномоченный по правам человека, омбудсман, выступает в парламенте, и по его докладу принимаются конкретные меры. У нас же этого не делается. Я выступал 5 или 6 раз и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, будучи уполномоченным, и только один раз на моем первом выступлении было принято постановление в Госдуме. Там было записано принять к сведению информацию уполномоченного и комитетом, значит, проанализировать предложения и замечания уполномоченного по совершенствованию законодательства. Все остальные мои выступления, никаких постановлений не принималось, а просто ведущий, либо это был председатель Госдумы, который вел заседание, либо один его замов, говорили, ну что ж, примем к сведению информацию уполномоченного. При выступлениях Владимира Петровича Лукина я слежу за этими событиями. Принималось несколько постановлений, но они в Совете Федерации. Он выступал, там было 2 выступления, я помню, и 2 постановления. Но там тоже, значит, принять к сведению и продолжить мониторинг в области прав человека. То есть каких-то поручений, хотя доклад уполномоченного должно прорабатывать правительство, и должны быть даны поручения, указания разным службам. А что касается специальных докладов, то они, конечно, это нужно записать в законе об уполномоченном, должны рассматриваться на коллегиях соответствующих министерств. Если речь идет о дедовщине в армии, надо рассмотреть на коллегии Министерства обороны. Если это идет о нарушениях в системе МВД, значит, рассмотреть на коллегии МВД с выводами, с предложениями и так далее. Но все-таки доклад он более широкий спектр проблем затрагивает. В докладе говорится о бедственном положении инвалидов, о ужасном положении детей-инвалидов. Говорится в докладе о военнослужащих. Тут прямо написано: в отчетном году положение с правами военнослужащих существенно не изменилось и осталось в целом весьма непростым. Государство по-прежнему не способно обеспечить военнослужащим достойное денежное довольствие и жилье, защитить от самоуправства командиров, от побоев и издевательств старослужащих. То есть в докладе затронут широкий спектр проблем, широкий спектр прав, а мы знаем, что по международной классификации права человека выделяются в группы: это социальные, это экономические права, это культурные права, это личные гражданские права, значит, политические права, я бы еще выделил группу экологических прав. И вот в докладах уполномоченных, и я поступал таким же образом, и вот четвертый доклад уже Владимира Петровича, это 10-й доклад российского уполномоченного, там затрагивается широкий спектр проблем, говорится о многих правах, говорится и о проблемах миграции, и о гражданстве. Я занимался еще этой проблемой, когда изымались паспорта, и человеку говорилось, что ты не гражданин России, в то время как он армию уже отслужил, понимаете, или вклеивался вкладыш, значит, когда наш военнослужащий служил за пределами России, ему вклеивали вкладыш, что он является гражданином Российской Федерации. Когда он приезжал на территорию России и шел обменивать паспорт СССР на паспорт России, ему говорит, а Министерство обороны не имело права вклеивать такие вклейки, и ты не имеешь гражданства, проходи всю эту процедуру и так далее. То есть это глумление, это издевательство над человеком, который должен расплачиваться за глупости, за ошибки, за неумение действовать властей. Так что здесь широкий спектр проблем, и хотелось бы, чтобы каждый доклад уполномоченного стал предметом обсуждения, предметом, значит, реакции. Я знаю последние два специальных доклада уполномоченного. Один доклад об изъятии паспортов. И я видел, какую отписку, значит, была направлена миграционной службой в адрес уполномоченного. Там было написано, что лишение паспорта не ущемляет права и свободы человека. Просто поражайся, как высокий чиновник может писать такие глупости. Да без паспорта билет на поезд не купишь, не говоря уже о других вещах. И что касается доклада о, значит, митингах, уличных шествиях, то из Генеральной прокуратуры пришел достаточно обстоятельный ответ, где говорилось о принятых мерах, о дисциплинарной и даже более суровой ответственности должностных лиц, которые были причастны к этим грубым нарушениям права на мирные манифестации, на мирные шествия. Но такая реакция должна быть обязательной. Это нужно закрепить в законе об уполномоченном по правам человека. Иначе сейчас многие пишут доклады. Сейчас правозащитные организации пишут доклады. В России уже около 44 или 45 уполномоченных в субъектах федерации. Они пишут доклады. И уполномоченный федеральный пишет доклады. Но нужно, чтобы эти доклады имели практические последствия. Нужно, чтобы менялась ситуация в стране. Нужно добиваться от властей, чтобы они оставляли без внимания выступления правозащитников, которые очень глубоко анализируют ситуацию. Московская хельсинкская группа, она готовит доклады с обзором ситуации во всех субъектах Российской Федерации, поскольку у них там есть свои подразделения. Кто на них реагирует? Да никто. А на доклады уполномоченного посмотрим, будет ли реакция со стороны нового президента вот на такие документы официального высокого должностного лица?
Председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева делает выводы, аналогичные выводам автора доклада.
Я с ним согласна. Если говорить о статистике жалоб, которые приходят к правозащитникам, то можно сделать такой же вывод. Он, собственно, говорит так, что в этом году больше всего жалоб именно на правоохранительные органы. Это говорит о кризисе наших правозащитных органов. Но я должна сказать, что не меньше жалоб и на судебную систему. Вот милиция, прокуратура и суд больше всего жалоб.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Безусловно, милицию ругать у нас есть за что, как и наша власть. Дело это нехитрое, но иногда ругающим не худо посмотреть бы на себя в зеркало и спросить у себя, что я сделал, чтобы порядка в нашей стране стало больше. Я не имею в виду нашего гостя. И если Максим Резник совершил какие-то противоправные действия в отношении сотрудников милиции, то не надо говорить, что он хороший, или бежать жаловаться президенту, что якобы Максим в отношении него совершены какие-то нарушения в правах человека. И не надо президенту Путину отвечать, что он разберется в этом деле. Все это подрывает веру в закон и законность. Пусть в этом деле разбирается суд. Кстати, у нас сегодня в Петербурге прошел судебный процесс над двумя уже бывшими милиционерами, которые совершили, превысили власть, избили журналистов, и им дали реальные срока. Так что можно порадоваться, правопорядка становится больше. Я хотел бы узнать, как вы видите его вообще, Явлинского, на посту полномоченного по правам человека? Спасибо.
Очевидно, имеется в виду Владимир Петрович Лукин, заместитель Явлинского, бывший по партии.
Владимир Петрович, у него истекает 5-летний срок его деятельности в феврале следующего года. Ну, по закону уполномоченный может быть дважды назначен для исполнения этой должности. Будет ли он назначен еще на один срок, это пока трудно сказать, но может быть назначен и любой другой. Что касается Явлинского, он известный политический деятель, но мне бы все же хотелось, не умаляя ничьи достоинства, чтобы, как во многих, да почти во всех странах Европы, все-таки должность уполномоченного по правам человека замещает юрист высочайшей квалификации, как правило, это доктора юридических наук, профессора, юристы, которые признаны специалистами, которые были и председателями верховных судов, и конституционных судов. Поэтому, конечно, политики люди знающие, но все же деятельность уполномоченного требует очень высокой юридической подготовки. И поэтому при всем уважении к Явлинскому, я бы хотел, чтобы следующий уполномоченный был юристом высочайшей квалификации.
Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов приводит доказательства выводов доклада Лукина.
К сожалению, правоохранительные органы можно называть уже не правоохранительными, а правонаступательными. Думаю, что правоохранительные органы очень сильно постарались, особенно в прошлом году, в апреле, когда, по крайней мере, 74 журналиста пострадали от рук милиции, ОМОНа и других специальных подразделений во время разгона марша несогласных. И мы сейчас все чаще и чаще отмечаем случаи, когда журналисты становятся жертвами именно сотрудников милиции. Это когда препятствует работе журналистов или когда даже возбуждает уголовные дела против журналистов. Но последний такой случай – это случай с Саввой Терентьевым из Сыктывкара.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот не припомню случая, чтобы при таком большом массовом так сказать, нарушение закона в отношении населения было бы хоть одно не нарушение, например, указа президента со стороны органов милиции или какого-то постановления правительства. Явно совершенно здесь двойная политика в отношении одних зарплат увеличивается в несколько раз, в отношении других на несколько процентов поднять не могут. Страна явно расколота, и пока эта ситуация не будет исправлена, вряд ли что получится.
Да, уходят ли, по-вашему, сотрудники милиции от ответственности судебной, слова Олега Миронова?
К сожалению, уходят, потому что очень трудно доказать. Это происходит избиение, пытки в закрытых помещениях, в отделениях милиции. Они в форме, и порой потерпевший, пострадавший, он даже не может опознать. Я сталкивался сам с такими ситуациями, выезжал на места, человек запуган, его избивают, все на форме, значит, никто, ни один работник против другого показания не даст, поэтому очень сложные дела. Но я бы хотел все же сказать, что есть службы, в которые мы не очень хотели бы обращаться. Это, значит, пожарные службы, это скорая помощь, это милиция. Но когда случается беда, мы обращаемся именно к ним. Поэтому я не думаю, что вообще исключая эту мысль, что доклад уполномоченного – это попытка очернить всех сотрудников милиции, прокуратуры, весь судейский корпус. Нет, это попытка вместе с ними, вместе с добросовестными сотрудниками милиции, вместе с прекрасными работниками прокуратуры и высококвалифицированными судьями бороться с теми недостатками, которые есть в этой системе, которые разъедают наше общество. И если даже это явление не является массовым, но вот эти вот ужасные случаи, вот Лукин приводит пример, как, значит, в местах лишения свободы, значит, в колониях около 275 заключенных совершили членовредительство. Это в Курганской области. Или массовое выступление в Самарской области, когда был избит и умер заключенный. Вот люди возмущаются этими вещами. Конечно, это не в каждой колонии, не в каждой тюрьме происходит, но это настолько ужасающие факты, что люди не могут с этим мириться, они остаются в них надолго в памяти. Поэтому нужно и средствам массовой информации показывать работу хороших судей, прекрасных прокуроров, чудесных сотрудников милиции. Надо воспитывать и к ним уважение, им нужна помощь. Когда я начинал служить милиции, то, что происходит сейчас, это невозможно себе было представить. Ведь сотрудник милиции их просто расстреливает в упор из автомата. Мы видим, что происходит на Северном Кавказе каждый день. Террористические акты против сотрудников милиции в Дагестане, в Ингушетии. Поэтому надо их тоже защищать. Но от таких, о которых пишет Лукин в докладе, нужно избавляться, привлекать к ответственности, нужно пересмотреть кадровую политику, нужно вести систему тестирования. Есть люди, которые наслаждаются, видя страдания других. Это с садистскими наклонностями. Таких близко нельзя подпускать к этим органам. Поэтому пусть же подумают. В системе МВД имеется масса научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений. Пусть подумают, как спланировать кадровую политику, как освободиться от таких людей, как набирать людей, которые бы могли нормально, по-человечески работать, помогая нам с вами, защищая нас от преступников, защищая нас от нарушителей порядка, чтобы наше общество стало гармоничным, нормальным, и чтобы мы смотрели с оптимизмом будущее.
Слушаю вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И что же это вы к милиционерам так прицепились? Люди простые, часто не очень культурные. Но не могут же они быть святее Папы Римского, порядочнее, чем Дума, честнее, чем правительство. Вот почему вы нам не про хороших бы рассказывали, а рассказывали бы про методы. Вот недавно в Германии как налоговая полиция поступила, 5 миллионов евро заплатила, чтобы вывести на чистую воду миллионеров. А у нас за 8 лет правления Путина миллионеров стало больше, чем в Европе. Это говорит о том, что мочили в сортире, наверное, честных за этот период. У нас главное, Лукин не говорит, наверное, они вместе с Путиным боятся против этих миллионеров. У нас честно заработать негде, фабрики не работают, эти не работают. Где они взяли эти деньги? Порядочность у нас, такое понятие порядочность, ликвидирована. Это главное. С этого надо начинать. И сверху, а не с милиционеров.
Да, тема олигархов, по-моему, не совсем обойдена вниманием Владимира Лукина, слово Олегу Миронову.
Конечно, права человека – это категория правовая, но она высоконравственная. Да, общество должно жить по нравственным, по моральным законам. Надо воспитывать культуру прав человека, уважение к человеку. И тот вопрос, который мы послушали, в нем есть немало истины. Все эти олигархи, все эти миллиардеры – но это просто передел собственности. Они не заработали эти деньги. Они получили гигантские государственные куски во время правления Бориса Николаевича Ельцина, когда раздавалось все, что хотите, заводы, фабрики, корабли, гостиницы, нефтяные скважины и прочее, прочее. Это произошел передел собственности. Все эти миллиарды носят криминальный оттенок. И поэтому, когда нам заявляют власти, что итоги приватизации не могут быть пересмотрены, это просто удивительно. А если они проводились с нарушением всех правил и канонов, если, и самое главное, нарушен принцип социальной справедливости. Тот, кто работал всю жизнь, работали его родители, деды, ничего не имеют. А молодые 30-летние, умные и нахальные, и умеющие приспосабливаться люди стали миллиардерами, конечно, это возмущает поколение старших людей, которые им перенесли тяжелейшие тяготы, но дайте им нормально дожить свой век, участникам войны, людям, которым за 60 лет при наличии такого бюджета, высоких цен на нефть. Мы только и слышим, что вот мы продаем газ за границу, мы уже всю Европу обеспечили, но любой нормальный человек скажет, а что мне от этого толку? что я от этого, квартиру получил от государства, или мне зарплату повысили существенно, или мне пенсию повысили. Вы продаете национальное богатство. А я что получаю от этого? Я же тоже собственник этого национального богатства. Поэтому вопросы абсолютно резонные, и властям нужно думать об этом. Так же немыслимо. Но понимаете, у нас люди очень доброжелательные. Власть поддерживает даже тех, кто получает пенсию 3000 рублей. Чему можно радоваться и ликовать, и говорить, какие у нас молодые, современные, знающие иностранные языки президенты, какие они милые, чудные. Ведь не так же оценивают политика, оценивают по делам. И когда мы говорим о национальной программе здравоохранения, да пойдите в любую больницу, поликлинику, вы увидите, как эта программа осуществляется. Все стало платным и очень дорогим.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алиба Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вашу тему я хочу как бы задать вопрос и немножко комментарии.
Пожалуйста.
Я обращаюсь ко всем, кто заинтересован в этой дискуссии. Вы что, хотели гуманного обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, когда 99,9% сотрудников МВД в той или иной мере принимают участие в геноциде над мирными жителями Чечни и Дагестана?
Да, мы затронули тему Северного Кавказа, и не секрет, что бойцы ОМОНа и, в частности, из республик поволжских потом применяют этот метод у себя дома, слово Олегу Миронову.
Это, в этом есть доля истины. Я был свидетелем и видел, и знаю, как нарушали права граждан Чеченской республики, соседних субъектов федерации, не только бандиты-террористы, но и российские военнослужащие. И когда попытались привлечь к уголовной ответственности, то видели, как суды присяжных выносили оправдательные приговоры. Закон должен быть един, он должен одинаково действовать в отношении всех. И гражданин Чеченской республики – это гражданин Российской Федерации. У нас нет гражданства республик. И он должен защищаться государством так же, как любой другой. И это ужасно, что там происходило, это ужасно. Но там жизнь мирная восстанавливается. И значит, кто был в это время в Чечне, был на Северном Кавказе, тот знает, что вообще русское население было вытеснено из этих республик. Хотя там русских проживало более 40%, понимаете. Страдало мирное население, я видел эти лагеря беженцев, как люди в ужасающих условиях жили, существовали в палатках, зимой, холод, нехватка продуктов и так далее. Все это было, но хотелось бы, чтобы эти раны были залечены, чтобы наша страна была единой Российской Федерацией, где бы люди уважали друг друга, уважали религии, уважали национальности и жили нормальной дружной семьей, делая общее полезное дело. Для страны и для себя.
Юрий Жеблазе, президент Центра развития демократии и прав человека, также солидарен с выводами доклада.
В последнее время действия правоохранительных органов, это и милиция, и прокуратура, и ФСБ, и другие силовые структуры, во-первых, беспокоят людей больше всего по всем опросам и по данным общественных приемных, которые имеются у правозащитных организаций. Это, наверное, чаще всего отмечается как острая проблема. Люди себя чувствуют незащищенными, и для прав человека, собственно говоря, именно способность государства не только не нарушать права, но и позитивное обязательство государства, а именно с помощью, в первую очередь, правоохранительных органов эти права защищать, восстанавливать нарушенные права, она имеет ключевое значение. То есть проблема, с одной стороны, состоит в том, что в своей деятельности правоохранительные органы нарушают очень сильно права, а с другой стороны, они не выступают в качестве инструмента защиты прав человека.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Олегу Миронову. Первое. Россия является членом безопасности ООН, да? Единственный, кто до сих пор не принял конвенцию о правах инвалидов, да? И этим она нарушает не только права инвалидов, но и решение ООН. Одним из основателей, которых она является, да? И второе. В России был закон, что минимальные пенсии и минимальная зарплата должны быть равны, да? Вот сейчас приняли закон, когда минимальная пенсия стала значительно меньше минимальной зарплаты, да? А в Конституции записано, что никакой закон не может быть принят, если он улучшает предыдущее положение закона, почему Россия нарушает собственную конституцию?
В свое время я писал доклад, который назвал «Права и возможности инвалидов Российской Федерации». Я его назвал так специально, потому что, что касается прав, написанных на бумаге, то написано очень много. А что касается реальной возможности воспользоваться этими правами, то таких возможностей практически нет. И в этой проблеме инвалидов, их трудоустройству, их медицинскому обслуживанию, лекарственному обеспечению, в докладе уполномоченного уделяется значительное внимание. Хотелось бы, чтобы Министерство здравоохранения обратилось к этим проблемам. Но у нас странная позиция, у нас профессионалы не ценятся. У нас министр здравоохранения Зурабов не имел медицинского образования, теперь новое... Министр тоже не имеет медицинского образования. Говорят, что нужны менеджеры, что нужны экономисты, потому что нужно считать деньги. Но имейте экономиста в качестве заместителя министра. Но министр должен знать же свою структуру. Он должен разбираться в тонкостях того, что он возглавляет, а не быть просто счетоводом, считать деньги и распределять их по тем или иным структурам. Поэтому эти вопросы затрагиваются. Но положение инвалидов очень тяжелое. Я изучал эти проблемы в скандинавских странах. В Норвегии, например, каждый год инвалидам государство меняет коляски на новые, инвалидные коляски, что у нас является потрясающим дефицитом. Я видел в Моздокском госпитале, который, к сожалению, был взорван, не было колясок, чтобы из палаты раненого привезти в перевязочную. И мы с большим трудом, вот наша служба, мы нашли где-то несколько таких инвалидных колясок и специально самолетом отправляли в Моздок, в военный госпиталь, понимаете, чтобы как-то помочь этими вещами. Конечно, государство должно заботиться. У нас же написано в Конституции, что Россия социальное государство.
Спасибо. Напомню, что сегодня уполномоченный по правам человека Владимир Лукин обнародовал очередной доклад, в котором проанализировал обращение граждан страны за минувший год. Эту ситуацию мы обсуждали с его предшественником Олегом Мироновым, уполномоченным по правам человека в России в 1998-2004 годах. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурца, координатор программы Кирилл Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир.